Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Что происходит в украинской политической жизни в нынешней ситуации, когда президент выдвигает парламенту ультиматум и встречается с Конституционным судом? Почему сложилась такая непростая ситуация, в которой все больше говорят о возможности роспуска парламента, и что предпримут парламентарии, если президент действительно пойдет на подобный шаг? Не напоминают ли все эти события в Украине? Сегодня российский 1993 год, год острого противостояния между главой государства и парламентом, окончившийся беспрецедентным по масштабу кризисом в России и расстрелом парламентского здания войсками, верными тогдашнего президента. Вот все эти вопросы мы сегодня обсудим в Киевском бюро «Радио Свобода» с нашими гостями, специальным корреспондентом газеты «Коммерсант» Мустафой Наимом. Здравствуйте, Мустафа.
Добрый день.
И заместителем главного редактора газеты «24» Олегом Базаром. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Ну, собственно, начнем с первого вопроса. Президент Украины Виктор Ющенко сейчас предъявил парламенту ультиматум, заявил, что парламентарии не могут создавать коалицию по индивидуальному признаку, что могут выходить только фракции. Сейчас говорят, что вот это вот заявление президента может послужить поводом к распуску Верховной Рады. Мустафа, считаете ли вы, что Виктор Ющенко действительно пойдет на такой шаг, что он распустит парламент?
Думаю, да. Ну, думаю, он способен на это. Другое дело, насколько пройдут успешно процесс торгов, который идет сейчас между президентом и правительством, от этого будет зависеть дальнейший ход событий.
А вы как считаете?
Я думаю, что на такой шаг он не пойдет. Я вообще считаю, что нынешнее противостояние – это торги в очень жесткой форме. Президент, вокруг президента достаточно людей, которые хотели бы распустить парламент. Это и, скорее всего, глава его секретариата, и лидеры оппозиции. Но Виктор Ющенко не готов к этим выборам, и Виктор Ющенко боится, скорее всего, этих выборов. Поэтому нынешнее противостояние – это желание удачно договориться, скорее всего.
Мустафа, вот когда вы говорите, что президент может пойти на распуск парламента, на чем вы, собственно, базируетесь?
Я думаю, что мы воспринимаем вообще, в принципе, распуск парламента немного неправильно, как исход конфликта. А давайте посмотрим по-другому, если парламентские выборы станут предметом договоренности между властью, которая в любом случае придет к этой власти снова, и между оппозицией, которую просто нужно выкинуть из прослойки между собой и властью некоторой партии, или в надежде, что она все-таки наберет и создает новую коалицию. Поэтому я думаю, что в этом случае все зависит от торгов, которые ведет сейчас президент с правительством. Если эти торги будут менее успешными, чем те торги, которые могут идти вокруг перевыборов, тогда перевыборы могут быть. И это будет абсолютно не конфликт, я думаю, это будет просто совместный договор о том, чтобы распустить Раду и поменять немного ситуацию.
Ну, для президента любые досрочные выборы – это катастрофа, потому что силы, которые на них победят, это бьют и на партии региона, так или иначе, силы недружественные к нему.
Да, но у него сейчас ситуация его такая, что либо он умирает здесь и сейчас, не имея ничего, не имея возможности мобилизировать свой электорат, либо у него есть возможность на основе договоренности, в которую он все еще верит, сбьют и с властью, все-таки мобилизовать как некий электорат, который его поддерживает, и проверить, во-первых, кто его поддерживает, а во-вторых, иметь после этого преференции, в том числе вот этот договор, который они подписали о том, что будет коалиция между БЮТ и нашей Украиной. Если такое будет, то президент будет иметь право и будет иметь как бы возможность оставить своих людей у власти.
Но это очень, если говорить о проверке своего электората, это очень рисковая проверка. К тому же Юлия Тимошенко имеет все шансы мобилизировать этот электорат без него, без президента. У нее выше рейтинг, и президент ей, в принципе, не нужен особо.
Да, но смотрите, если допустить, хорошо, мы отбрасываем досрочные выборы, что его ждет дальше?
Все, по моему мнению, все, что нужно Виктору Ющенко, это не допустить создания большинства в 300 голосов. 300 голосов? Это коалиция, которая умножает президента на ноль. Потому что после этого он становится чисто декоративной фигурой, которая ничего не может сделать.
Я немного как бы,
если 300 голосов, я закончу, можно? Если 300 голосов нет, Ющенко может блокировать любое решение парламента. То есть у него остаются реальные полномочия. Для этого ему нужна оппозиция из нашей Украины и БЮТ в составе ну, достаточным, чтобы у коалиции не было 300 голосов, и все, он остается президентом с достаточно мощными полномочиями.
Я с вами согласен, но опять же, понимаете, у нас настолько жестко вот укрепились эти стереотипы, их нам то ли вогнали, то ли вот действительно мы в силу ленивости их просто принимаем. Ну что такое 300 голосов? Ну вот будет 300 голосов у нашей, у этой коалиции. Откуда возьмут 300 голосов? Это будет те же 246 голосов, которые у них были, плюс 50 человек, которые внесут туда. Стоп, не надо думать, что этих людей купят. Их не будут, не могут заставить голосовать, как они хотят. Их просто переведут туда. И сейчас контроль идет, борьба идет за, за вот контроль над этими 50 депутатами.
Подождите,
почему?
Объясните, Мустафа, что значит переведут?
Я объясню. Вот есть у нас 186 партий регионов.
Депутатов.
Сегодня, сейчас их 240. То есть, по сути, мы можем уже вычеркнуть коммунистов. Они уже не нужны для принятия решений. Вот на данный момент коммунисты уже не нужны коалиции. Им, у них достаточно голосов, чтобы принимать решения. Если дальше будет ситуация двигаться и будет 300 голосов, коалиция станет уязвимой еще более, чем сейчас. Потому что, во-первых, начнутся конфликты с коммунистами, которые ненавидят просто все остальное, кроме партии регионов, соцпартии. Во-вторых, начнутся конфликты внутри соцпартии, которые сейчас уже видят, что они теряют влияние в коалиции, они теряют золотую акцию. И влияние будут иметь вот именно те 50 депутатов, которые войдут. Они рано или поздно под кем-то объединятся. Я сомневаюсь, что это будет партия регионов. Может быть, возможно. Когда они объединятся, в этом случае от них будет зависеть больше, чем от соцпартии и компартии. Их просто выкинут. Они не нужны. Они просто идеологически не подходят с партией регионов. Вот те, кто войдут, они более близки. И в той ситуации...
Более близки как бизнесмены.
Как скажем. Бизнесмены, да. И как видение. И в той ситуации президент будет возможность иметь влиять на коалицию больше, чем сейчас. Ведь тогда там будут Кинах. Вы говорите, что Кинах, вот президент сказал, что он предатель. Но Кинах же уговаривал всю фракцию осенью вступить в коалицию. И там Порошенко, говорите, да? Порошенко уговаривал. Ехануров вместе с президентом заставлял всю фракцию. И все, кто туда входят, это те, кто осенью заставляли всю фракцию, нагибали через колено войти в коалицию. Они сейчас просто входят сами. Из БЮТ, вы говорите, кто входит из БЮТ? Из БЮТ входят бизнес-круги. Эти бизнес-круги, подобно Пинчуку, они будут очень-очень аккуратно относиться к противостоянию. Они не будут входить вот в этот конфликт. И в этой ситуации, я думаю, что президент понимает, ну хорошо, будет у коалиции 186 голосов до партии регионов, плюс 50. Откуда они смогут принимать консолидированное решение? Соцпартия даст? Нет. Она уже будет за каждое свое решение требовать намного больше, чем сейчас. Коммунисты дадут? Тоже нет.
Ну, как показывает опыт, у партии регионов всегда находится... достаточно веские аргументы для левых, чтобы не голосовали и не очень бурно выражали свой протест.
Но смотрите, в момент распределения должностей возможно, в момент перераспределения ресурсов возможно, но сейчас уже идет жесткое укрепление. Вы еще учтите, что входя в 50 человек в коалицию, рано или поздно должно привести к перераспределению должностей в Кабмине. Кинах вошел в Кабмин. Это, да, это подкуп можно как угодно как называть, но он вошел. Он стал человеком в правительстве.
Всех постов в кабине, во-первых, не хватит.
Правильно, поэтому будут увольнять тех, кто вошли от соцпартии и компартии, потому что их влияние не будет. Головко скоро снимут, вот увидите.
Послушайте, давайте я вам кое-что расскажу. В каком? В 1999 году в России было жесткое номенклатурное противостояние. Была борьба блока «Отечество, вся Россия», его возглавляли бывший премьер Евгений Примаков, и мэр Москвы Юрий Лужков, совершенно новым объединением «Единство», которое было создано под совершенно неизвестного человека, Владимира Путина, ставшего тогда премьер-министром России. И совершенно неожиданно при такой вот большой поддержке олигархов, Бориса Березовского и других людей, участвовавших в создании «Единства», это движение победило на парламентских выборах. Но не имело, кстати говоря, никакого контрольного пакета в Государственной Думе. Да? Президентский пост потом получила, когда Владимир Путин стал главой государства. Отечество, вся Россия была сильной фракцией. Но потом они, вот когда они там встретились в Государственной Думе, сначала произошла конфронтация. Потом появился вопрос бизнес-интересов. Ну, вообще, и политических интересов. В результате из всего этого, из, в общем, непримиримых противников, потому что вы, может быть, не помните, но тогда как бы каждый день по государственному телевидению Евгения Примакова, Юрия Лужкова вообще мочили как только могли.
Показывали, там,
да. Показывали, что они
рентгены хребта,
да, и все остальное. Да, 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 и коррупционеры, и больные, и такие. Возникла совершенно такая сцементированная жесткая партия власти, партия единых интересов. И сейчас они ведь между собой продолжают сейчас бороться. Просто мы об этом не знаем. И телезрителям этого не рассказывают. Это такая внутренняя борьба за какие-то там участки политического влияния, собственности и так далее. Может быть, просто на Украине сейчас формируется реальная единая Украина. Просто действительно осталось еще там какое-то количество голосов для нее приобрести. И вот это будет партия общих интересов, настоящая. Просто главой этой партии будет не президент, как в России, в силу того, что у президента Украины меньше конституционных полномочий для того, чтобы обеспечивать интересы большого бизнеса и большой политики, а премьер-министр, вот и все. Ну, а президент будет выступать в роли премьера. В России тоже есть премьер-министр, он влиятельная фигура, но не настолько влиятельная, как президент. Просто все меняется местами. Вот что вы не хотите учитывать. Почему-то считаете, что эти 50 человек обязательно станут другой фракцией. Они просто будут частью единого номенклатурного движения за лучшую жизнь для номенклатуры.
Ну, в принципе, да. Я тоже считаю, что ошибочно считать, что эти 50 людей будут в чем-то договариваться с президентом. Это не есть люди, лояльные к президенту, это люди, лояльные к себе. То есть их бизнес-интересы. Если их бизнес-интересы будут лучше охраняться, стимулироваться премьер-министром, зачем им президент?
Понимаете, тут есть одна вещь, один момент. Сама процедура перехода депутатов из этой фракции в ту, то есть, ну вот из оппозиции во власть. Как бы мы ни хотели это признавать, как бы они это отрицали, это происходит не по их воле. Во многом это шантаж. Почему? Потому что, да, конечно, кто из них признается, что его шантажируют? Никто. Кто из них даже себе признается, что его шантажируют? Никто. Но придя туда, во-первых, к ним отношение и у регионалов достаточно презрительное. Во-первых, эти люди не обладают даже в сумме тем капиталом, тем ресурсом, который обладают там десятка-два из регионалов. Во-первых. Во-вторых, придя туда, они чувствуют, уже настолько у них разница в менталитете, что я сомневаюсь, что они смогут. Конечно, да, есть бизнес-интересы. Но это будет, знаете, разговор Клюева с Бойко. Они в одной команде.
Клюева это вице-премьер, а Бойко министр топлива и энергетики.
Да. Они в одной команде. Люди сплоченные более чем сильнее, чем эти люди. Но они там бьются не на жизнь, а на смерть.
Ну это же логично.
Это логично.
Это война бизнес-интересов.
Это логично, но они одинаковые по весу. С кем будет бороться, извините меня, Кинах или Порошенко в партии регионов? С кем?
Подождите, ну идет речь не о весе, а о способе мышления. И по способу мышления Петр Порошенко, он ближе к партии регионов. Он бизнесмен, который хочет решать вопросы,
да.
А не, скажем, демократ или национал-демократ, которой нужна украинская Украина. Да, там, или... То есть это по способу мышления им... Эти люди ближе.
Да, конечно, намного ближе. Но...
Поэтому с ними будет комфортнее.
Во многом комфортнее. А теперь подумайте другую вещь. Помимо вот такой публичной, да, то есть подковерной, есть еще публичная политика. Да, и тот же Порошенко, именно потому... Я уверен, что Порошенко сейчас и договаривается на самом-то деле. Умные люди в том парламенте, которые чего-то добиваются, они договариваются без того, чтобы войти во фракции. Вот в чем проблема. Васадзе. Возможно, он войдет, но он умеет договориться и до того, как войти. Тот же Порошенко. Есть много групп, которые могут договориться, не входя. Почему? Потому что они еще смотрят, помимо бизнесовых интересов, еще чисто политическая, публичная жизнь. И они в этой публичной жизни понимают, что жизнь их закончится, как только они вот это сделают.
Это неправда. Наша система выборов, она, по моему мнению, она плохая. Да? Вот чисто вот закрытые партийные списки. Она допускает то, что нужен только один лидер, который тянет за собой паровозиком все остальные вагоны, которые могут быть неизвестны. Юлия Тимошенко... Настолько популярный политик, что она в этот состав парламента ввела такое количество одиозных кучмистов, им это не помешало. То есть, и эти люди это помнят, что главное вовремя прицепиться к популярной партии. И их личная, их личная политическая позиция на возможность попасть в следующий парламент не влияет в принципе. Народ не знает, ни кто такой Васадзе, ни кто такой Гуцкий.
Вы правильно описали этих людей. Вот они вот такие.
Да.
Вот эти люди, они не смогут делать политику, они могут быть инструментом политики. Я когда говорилось о том, что это может быть зацементировать две противоположные стороны, их можно зацементировать действительно вот на том низком уровне. И действительно где-то там у них происходит шевеление. Но я думаю, рано или поздно эти процессы все-таки реструктуризируются. Ну, не может, конечно, да, два полюса переходят друг в друга. Это естественно. Но я сейчас не вижу эти два полюса, которые могут вот так вот перейти. Юлия Тимошенко, она одна. Юлия Тимошенко, БЮТ и Партия регионов никогда нельзя противопоставлять. Тимошенко не будет БЮТ. Не будет Януковича, Партия регионов будет. Не будет Ахметова, Партия регионов будет.
И этих лидеров. То есть Партия регионов — это структурная сила?
Это структурная сила, за которую имеет системный капитал. Я не имею в виду Ахметова. Капитал в виде ресурсов, в виде должностей, в виде денег, в конце концов. А у БЮТ это не системный капитал. Это капитал одного человека.
Ну, Партия регионов, скорее всего, это не системный капитал, это пакт о взаимной защите. Да. Это люди, собравшиеся вместе для того, чтобы защититься после проигрыша, которые сконсолидировались.
Но сейчас уже не защититься, а агрессивно сейчас захватывать.
Да, но если бы Виктор Ющенко повел себя по-другому после президентских выборов, никакой Партии регионов сейчас бы просто не было. Это была бы одна из многих средневлиятельных политических сил.
Я не думаю. Я думаю, что у них изначально был задаток. То есть, да, конечно, возможен вариант.
Если бы после выборов сразу изначально Николай Азаров и влиятельные люди из Донецкого региона были назначены правительство на первые и вторые роли, никакой Партии регионов не было бы по мини. Эти все люди были бы в другой политической силе.
Ну, опять же...
Виктор Ющенко тогда был бы другим.
И да, Виктор Ющенко был бы другим.
Это не появился бы тогда и БЮТ вот такой.
Но ведь, понимаете, вы вот очень увлеклись такими вот какими-то вещами кулуарного характера, ведь происходит же внешние процессы. Вот смотрите, вот президент встретится с Конституционным судом. На самом деле встреча с Конституционным судом — это апелляция к органу, который должен быть совершенно независим. Опять-таки в России все это видели и проходили, как политики пытаются оказать влияние на Конституционный суд. И больше уже не пытаются, потому что Конституционный суд перестал играть такую, какой он играл еще там 14 лет назад. Теперь главное... Главное в Конституционном суде будет он в Москве или в Петербурге.
А мы, кстати, не знаем, какую роль играет в Украине Конституционный суд, потому что он не принимает вообще никаких решений пока что.
Пока, да.
Да, то есть он...
Ну, от него многого ждут, да?
Вот к нему много апелляций от президента, от премьера, от парламента было. Вот, объясните этот вопрос, этот. Решения нет. То есть мы не знаем на самом деле, какую роль играет Конституционный суд. Пока он играет роль мудрого, умудренного опытом старца, который молчит.
Понимаете, как? Вот я думаю, что Конституционный суд — это вот некий такая ширма. Я уверен все-таки, что какая бы ни была ситуация дальше, я почему-то вот радуюсь этому и действительно верю в это, что бы ни произошло дальше, будут ли это парламентские перевыборы, будут ли это не перевыборы, это будет предмет договоренности. Вот это радует. Это не будет предметом конфликта, оно не решится войной. Даже досрочные выборы — это будет предмет договоренности. И мне кажется, что вот Конституционный суд — это некая ширма, которая позволит всем, что бы ни произошло, выйти с лицом и скинуть все на них.
Да, вам не кажется, это опасно, когда судебная власть все время ширма? То Верховный суд ширма, потому что третий тур решается за него.
Понимаете, я в принципе не верю, может быть, где-то это есть, я не верю, что вот такие вопросы могут решаться без политического влияния какой-то стороны.
Ну, где-то есть, да, вообще в цивилизованном время так и есть. В мире так и есть. Вот... Да, Конституционный суд в Германии, который находится в Карлсруе, решает все вопросы без политического влияния какой-либо стороны.
Но там нет таких
конфликтов. Или Верховный суд Соединенных Штатов.
Да, но вот эти решения, они не, я не думаю, что настолько эпохальные для страны. То есть, ну, на самом-то деле, это вот решение вот сейчас, прими сейчас, они какое-то другое решение.
Слушайте, почему мы считаем, что досрочные выборы — это эпохальное решение? Они ничего не изменят в принципе. В принципе, ничего не изменит. Ни в раскладе сил, которые на самом деле это не очень интересно. У нас выборы сейчас, в связи с этим вот закрытыми списками и голосование только за партии и блоки, превратились в некое, ну, конкурс красоты. Да? Мы избираем Юлию Тимошенко, которая нам нравится или не нравится. Мы голосуем за Виктора Януковича, который вот домочит наконец этих оранжевых. Мы голосуем за Виктора Ющенко, потому что его жалко, или нам просто тоже нравится. Мы не голосуем за идеологию или некие программы. Понимаете? Поэтому эти выборы ничего не изменят. Пока выборы в Украине не станут плебисцитом или референдумом о стратегии развития страны или о тактике развития страны, они ничего менять не будут. Потому что мы голосуем только за красивое лицо. Это конкурс красоты. Поэтому говорить, что эти выборы что-то изменят в стране, ну, невозможно.
Да, но конкурс красоты — это некое там, некий продукт цивилизации. Да? И я думаю, что у нас не система выборов неправильная, у нас неправильное отношение к выборам, у нас неправильное отношение к партиям, неправильное отношение народа к тому, что происходит, общество. Нет как бы понимания того, что происходит. Мы все еще живем вот тем 3 года назад, что депутатов подкупают в туалетах, что выбираем мы действительно вот именно конкурс красоты, что все равно ничего не изменится. Я думаю, что со временем это новый институт, народ к нему должен привыкнуть, новые правила игры. Да, они сначала сейчас не сработали. Но как, если идеально описать, он же красивый. Но достаточно, ну, правда, это красивая система. Выбирать людей на пропорциональной основе, которые несут ответственность за то, что они делают. Это красиво, это правильно. Другое дело, насколько это извращенно воспринимают и они, и мы.
Ну, послушайте, мы же не выбирали людей.
А с другой стороны, менять правила под них или менять правила под себя, ну, это тоже неправильно где-то.
Неправильно, но есть другие более эффективные системы выборов.
Какие?
Открытые списки. Это технологические решения,
да? Но это моменты.
Да.
Какие-то моменты. Но суть-то одна. Приходит партия, которая несет за собой когорту, за которую она в ответе. И если они переходят, она из-за этого в ответе. И не закрывается законами об императивном мандате, а терпит дальше унижение, оскорбление народа. А скажите мне, вот хорошо, с чей говорят, вот плохо, что переходит. Ну хоть назовите хотя бы один факт, когда депутат пришел, его заклеймили позором. Мороз поступил, и все говорят, предательство, а что, ну и что? А вот сейчас, ну и что? Но человек имеет рейтинг, он пользуется доверием в стране.
Нет, кто виноват? Его кто-то называет предателем,
да.
Кто-то понимает, что это обыкновенная
политическая деятельность. А кто-то понимает, что предательства нет в политике, да? То есть, что есть просто предвидение ситуации.
Не, ну потому что во многих странах люди меняют политические коалиции, да, не только на Украине, да.
Вот.
Ну, и другие, и те, от кого они уходят, всегда называют их предателями. Гельмут Шмидт называл Ханса Дитриха Геншера предателями в добропорядочной Германии. Геншер не мороз. И гражданская платформа в Польше называла представителей права и справедливости, когда они не создали с ней коалиции, тоже предателями, которые предали интересы своих избирателей, голосовавших вот за такое коалиционное объединение. Могу назвать миллион таких примеров.
И это нормально, это нормально, это хорошо. В конце концов, это правильно где-то, да? Люди имеют выбор. Другое дело, насколько мы закалены.
У людей нет выбора. Послушайте, вы говорите, люди имеют выбор. Нет, люди, которые в Житомире или там, я не знаю, в Одессе голосуют за Юлию Тимошенко или за партию региона, в результате получают в парламенте людей, о которых они не знают ничего. Более того, людей, которые никогда не были в этих регионах. Вы знаете, какая сейчас диспропорция по региональному представительству? У нас около 100 депутатов из Донецка и 250 депутатов из Киева. То есть 350 депутатов представляет два региона. На всю остальную страну 100 депутатов.
Ну, это так называемый московский парламент.
Да,
это в советское время или вот даже сейчас.
Но это у нас Киевско-Донецко-Львовский парламент, скорее всего.
Продолжим беседу во второй части программы с журналистами Мустафой Наемом и Олегом Базаром. Сейчас краткий выпуск новостей на Радио Свобода. Хочу вам перед этим напомнить, что сегодня, после выпуска новостей в час дня, программа с христианской точки зрения. Она будет посвящена символам. Нужно ли защищать символы как самое святое или спокойно относиться к игре с религиозными и нерелигиозными образами, знаками, изображениями? Как отличить уважение к символу от запрещенного для христиан идолопоклонства? Об этом пойдет речь в программе, которую ведет Яков Кротов.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд перенес на 18 апреля слушание по делу национал-большевистской партии. Генпрокуратура России обратилась в суд с просьбой признать партию экстремистской организацией. Рассмотрение иска должно было начаться сегодня. Премьер-министр Киргизии Азим Исабеков ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы правительства назначен Алмаз Атамбаев, лидер социал-демократической партии и член движения «За реформы». В Москве сегодня прощаются с выдающимся российским актером Михаилом Ульяновым, скончавшимся в понедельник на 80-м году жизни. Последние 20 лет Ульянов был художественным руководителем театра имени Вахтангова. Бывшие узники Гуантанамо, переданные России, подвергались в дальнейшем избиениям и издевательствам, сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch. 7 граждан России были задержаны в Афганистане в 2002 году и 2 года содержались в тюрьме на американской базе в Гуантанамо. Тегеран пообещал допустить представителей Великобритании к британским морякам, задержанным иранскими военными в Персидском заливе. Лондон объявил о прекращении контактов с Тегераном до освобождения моряков. В иракском городе Тель-Афар, где за последние дни жертвами насилия стали более 100 человек, действует комендантский час. В Саудовской Аравии сегодня завершается 2-дневный саммит Лиги арабских государств. В китайской провинции Шанси при взрыве газа в угольной шахте погибли 26 горняков. Катастрофа произошла, когда в забое находились 106 шахтеров. 80 удалось спастись. В Замоскворецком суде Москвы состоятся предварительные слушания по делу об убийстве банкира Ивана Кивелиди в 1995 году. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» — специальный корреспондент газеты «Коммерсант Украина» Мустафа Наем и заместитель главного редактора газеты «24» Олег Базар. Продолжим наш диалог с гостями. Напомню только вам, уважаемые слушатели, что вы можете подключиться к нашей беседе по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и звоните нам на коде этой получасовки, задавайте свои вопросы, делитесь мнениями, а мы, собственно, продолжим диалог с нашими гостями. Вот, собственно... Мустафа, вот вся линия вашего вот этого размышления относительно того, что будет происходить в украинской политике, она говорит о том, что вы, в общем-то, не верите в то, что это некая норма реального политического представительства. Вы это все оцениваете в неких кулуарных клановых категориях.
Конечно, да. Ну, это нормально, я думаю. Я думаю, что это нормально, это как рождение чего-то нового. Оно должно родиться там, чтобы быть красивым здесь. В любом случае, какая бы ни была политика, она решается в кулуарах. Просто сейчас мы эти кулуары видим, и это некрасиво выглядит. Вот. А выйти к народу и красиво сказать, чего они хотят, и сделать что-то для народа. Ведь на самом-то деле политика – это борьба за власть. И в этой борьбе выигрывает тот, кто предлагает избирателю больше и делает больше. Вот и все. Сейчас мы просто видим вот эту некрасивую борьбу внутри, а красивой, скажем так, стороны этой борьбы для народа мы не видим. Ее нет просто пока. Но я думаю, она появится.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте, говорите. Это вы.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Во-первых, Виталий, спасибо вам за такую передачу живую. Мы давно такого не слушали. И, значит, я хотел бы обратиться к вашим гостям по поводу предательства, не предательства. Западная демократия в кровь билась за то, чтобы устанавливался закон в западной цивилизации, западноевропейской. А менталитет восточных европейских стран, Украины, России и там других азиатских, он не отличается. Здесь никогда порядка не будет, если закон не будут торжествовать. И если люди не будут соблюдать те правила игры, которые идут нам как очень хороший цивилизованный продукт, закон. Вот если есть закон, если есть соблюдение, я понимаю, что есть политические интересы, но вот когда ты делегируешь свои права депутатам, и они из одной коалиции перескакивают в другую по политическим мотивам, я думаю, что здесь очень много коллизий и противоречий. В общем-то, у меня больше нет никаких вопросов. Я хотел...
Да, мы поняли ваше мнение, Георгий. Да, спасибо. Реагировать будете? Будете, Олег, реагировать?
Ну, да, я во многом согласен с радиослушателем. Вот, в продолжение его слов могу вот привести цитату одного из лидеров партии регионов, который сказал, что вот это очень хорошо иллюстрирует их способ мышления. Вот президент нарушает закон, и мы тоже будем. Вот это очень характерно для того, что сейчас происходит в стране. В Украине, имею в виду.
Да, ну, да, все.
Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите.
Просто небольшая такая заметка на полях, можно сказать. Вот не так давно вы говорили о том, что на Украине растет средний класс, и экономически созревает почву для того, чтобы на Украине становилось...
Вчера говорили, да.
Да. Это потенциальный электорат, якобы потенциальный электорат. Так вот, я хочу сказать, что на Украине сейчас, с моей точки зрения, власть настолько слаба и настолько шарахается из стороны в сторону, что никаких предпосылок для создания настоящего среднего класса-то нету, по большому счету. И та стабильность, которая существует в России, это просто должна быть примером для Украины, которая так и не может найти свой естественный, нормальный путь политический. Все эти шарахания, я не знаю, почему народ Украины терпит. Власть слаба, И только не хватает нормального, сильного человека, достаточной властью, который эту власть подберет. Потому что состояние дел президента, состояние дел в парламенте просто показывает, что Украина как государство еще не сформировалась. Власть по существу валяется, ее просто никто не хочет подобрать.
Понятно, Александр, да, Мустафа. Может... Или вы... Ну, давайте, слушайте, давайте по очереди.
Вот очень приятно было слышать этот звонок. Я, на самом деле, рад, что в моей стране слаба власть. Это означает, что у нас есть шанс на сильное общество. И то, что мы видим там конфликты в парламенте, между президентом и премьер-министром, на реальной жизни страны и на реальной жизни экономики, как это ни парадоксально, это не отражается в принципе. То есть народ работает, бизнес работает, инвестиции, как ни парадоксально, опять же, идут. Да, возможно, не все гладко, но к тому жизнь среднего украинца не зависит от того, что сегодня или завтра сделают президент или премьер между собой. И это очень хорошо на самом деле. Это очень хорошо.
Знаете, я что хочу сказать, я вот даже услышал, мне как-то вот в мозгу аж выстрелило. Ну, ребят, ну что значит власть слаба? Я очень уважаю Александра, я понимаю, я не знаю, откуда сформировались такие люди. Ну что значит слабая власть? Власть должна быть не слабой, не сильной, она должна быть правильной. Это как в семье. Если есть отец сильный, который бьет жену, бьет детей, и в доме дофига бабла, извините меня за выражение, да, в доме все хорошо, все четко по полочкам. Это ли хорошая семья? Или та, в которой, да, действительно нет денег, да, действительно беспорядок, но все живут нормально. И отец, он правильная власть. Он знает, кому что сказать, он знает, с кем как подойти и поговорить. Вот ситуация, когда власть сильна, и давайте, вот, значит, она лежит у земли, давайте ее кому-то отдадим, вот именно за таких людей, как Александр, при всем моем уважении, происходит то, что потом давайте эту власть подберем и отдадим дяде Васе. Дядя Вася, мы дураки, давай управляй нами. Ну, как-то вот должен кто-то сильный быть. Вот у нас нет такого дяди Васи. Ну, и мы, наверное, не такие дяди Васи. Ну, может быть, неправильно, но вот такие.
Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый день. Вы знаете, я не могу согласиться с вашими гостями, хотя я и сам не политик. Мне кажется, что политика – это не борьба за власть. Мне кажется, что это политика. А политика – это за, ну, в какой-то степени состояние или там улучшение жизни народа.
Ну, нормальная, того, реальная политика, конечно, да, Иван, да.
Для того,
да,
чтобы были возможности для этого. У вас получается, что вот кроме борьбы за власть я ничего не вижу. Понимаете, вот рядом у соседей Украины, там уж, казалось бы, такой феномен, как Лукашенко, уж куда же дальше. Ну, он нормальную жизнь со своим народом обеспечил, и народ вовсе не думает его сменять. А тут вот сплошная борьба и так далее. Вот мне бы хотелось выяснить это, ваше мнение. Спасибо.
Это, дорогой Иван, конечно, дефицит программы из Минского бюро «Радио Свобода». Если бы мы имели бы возможность, у вас было бы там в Минске вот такое бюро, как в Киеве, если бы мы имели возможность вот так вот раз в другой в неделю рассказывать вам о том, что реально происходит в Белоруссии, с жизнью, не с Лукашенко, а с жизнью людей обычных. Я думаю, что было бы тоже, не было бы вот такой мифологии. Ну, пожалуйста, да, реагируйте, уважаемые.
Ну, я как бы согласен с тем, что политика – это не борьба за власть. А как можно улучшить жизнь народа, не имея власти? Вы же сами говорите о власти. Ну, для того, чтобы улучшить жизнь народа, нужно получить какие-то полномочия. Вот в борьбе за эти полномочия... Будем называть не власть. Вот в этом заключается политика. Другое дело, кто как ее использует. Ну вот у нас хотят, наверное, использовать для себя. Ну правильно было бы для народа. Ну вот это нормально.
Вообще в Украине власть во многом сконцентрирована на местах. То есть есть мэры городов и местный совет, у которых достаточно много полномочий, которые собирают деньги, распределяют деньги. Поэтому говорить, что вообще система власти слаба, это неправильно. Есть конфликт между президентом и парламентом. А в общем, ну, трагедии нет на самом деле. То есть не надо вот, вот, я хочу, чтобы наши российские слушатели понимали, что у нас не предвоенное состояние, и не состояние, когда вот завтра-завтра придут танки и будут расстреливать парламент.
Да, этого это нет, очень важно.
Этого нет и этого не будет. Идет, в принципе, процесс, который можно наблюдать и во многих европейских странах. Формирование коалиции, ломание коалиции, противостояние президента-парламента, противостояние там, президента и премьер-министра. Это есть политический процесс. Да, он выглядит странным. Со стороны, наверное, очень странным. Вот, наверное, со стороны России он, это выглядит все очень странно. Но на самом деле трагедии никакой нет. Идет какой-то политический процесс. Страна в общем живет достаточно стабильно. И о нестабильности, и о каком-то очень сильном кризисе говорят только сами участники вот этого процесса, которым хочется, чтобы все было нестабильно. На самом деле, на жизни реальных, там, средних украинцев, простых украинцев, это никоим образом не отражается. У нас нет там кризисов, неплатежей, зарплат. У нас, ну, как бы там ни было, если верить там, там, премьер-министру или правительству, растут зарплаты, у нас растет ВВП. Проблем, особых проблем это не создает для страны. Это создает проблемы для участников процесса, то есть для самих политиков.
Виталий Ильич. Здравствуйте, Виталий Ильич. Только, пожалуйста, выключите радио, прежде чем говорить.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сделайте тише радиоприемник, умоляю вас.
Сейчас, извините.
Да ничего. Да. Вы с нами? Виталий Ильич.
Алло.
Да, да, говорите теперь, пожалуйста.
У меня, здравствуйте. У меня два вопроса к вам есть. Вот первый вопрос. А не считаете ли вы, что вот всевозможная избирательная система на Украине, она в какой-то степени установится только тогда, когда окончательно на Украине разберутся с государственным устройством? То есть будет ли это унитарное государство или федерация? Это первый вопрос. И второй вопрос, который меня давно интересует, я просто его не могу задать, он по другой теме, и он моему тезке, Виталию Портникову. Вот скажите, пожалуйста, вы как специалист, который, знаю, работает с языком, вы не можете мне ответить на вопрос, вот что такое украинский язык? Потому что вот у меня родственники, значит, мои тесть и теща, они живут, значит, представители разных областей Украины. Тесть под живет в 100 километрах от Киева, в Пирятинском районе, значит, Полтавской области. А тещина деревня, она в Хмельницкой области. Вот когда я приезжаю в Полтавскую область, я там все понимаю, что говорят, и сам могу общаться, говорить. А когда вот я в Хмельницкую область приезжаю, я там в деревне 80% не понимаю, что говорят по-украински.
А вы были когда-нибудь, уважаемый Виталий Ильич, в Карелии?
Где?
В Карелии.
В Карелии нет.
А вы знаете, как там говорят по-русски?
Это что, диалекты?
Ну,
нет,
любой...
В Карелии я бывал многократно.
Ну, вы подумайте, вот представьте себе вы себе вот человека, который вот иностранца, да, или там какого-нибудь даже, ну, не иностранца, не обязательно американца, какого-нибудь поляка, да? Который приезжает, он знает русский язык более-менее неплохо, он приезжает в Москву, все понимает, скорее всего, да, на, ну, в Москве говорят на таком вот среднелитературном русском языке. А в Карелии или Архангельской области он приезжает в деревню к знакомым, и там совершенно другой язык, особый. Но это нормально, вообще любой развитый язык отличается диалектами. Мне кажется, что русский язык в этом смысле не очень отличается от украинского.
А литературный язык?
Литературный язык, Виталий Ильич, создан на базе того самого полтавского диалекта, который вы так хорошо понимаете и который вам так нравится. Но это было такое, это было решение, как с каждым языком. Между прочим, и у русского языка есть такая основа, и именно поэтому тот вологодский диалект, который мы так любим, он отличается по произношениям и по своим фонетическим нормам от того литературного русского языка, которым мы пользуемся. Ну, не вижу в этом никаких, честно говоря, проблем.
Нет, у меня тоже нет никаких каких-то там...
Слушайте, я могу
сомнения,
вам...
Сомнения, я просто хотел понять.
Ну, вот я вам говорю, как я знаю многие диалекты славянских языков, даже очень маленьких народов, там, как словенцев или македонцев, диалекты значительно отличаются. И у меня бывают ситуации, когда, знаю литературный язык, я диалектную форму, вот, например, славянского языка, я легко понимаю его в Любляне, а в городе Новое Место уже ничего не понимаю, ни одного слова. Ну, вот так, ну, вот это нормально, это как это функция, живое функционирование языка. Немцы не понимают друг друга в разных регионах Германии. Давайте, ну,
да,
мы дадим...
Литературный язык – это, так будем говорить,
полтавское наречие. Полтавское наречие, да. Не за что. Ну ведь на Полтавском, в Полтаве же жил Иван Котляревский, который написал, собственно, первое большое литературное произведение на украинском языке. Унитарное государство или федерация? Был первый вопрос.
Но мы уже не унитарное государство, потому что у нас есть крымская автономия. По факту Украина не унитарное государство, потому что у нас есть автономное образование со своим парламентом и со своим правительством.
Ну, я думаю, что просто я вот послушал нашего слушателя, да. Ну, настолько, как мне кажется, настолько какое-то такое видение. Не, во-первых, этот вопрос по языку. Честно, я не украинец, да, этнически. Я не родился в этой стране. Для меня, честно говоря, очень странно. Ну, что значит, что такое украинский язык?
Нет, слушатель совершенно реально хотел понять, почему так отличаются нормы языка. Это вполне... Но
А по поводу того, что унитарное или федеральное, я считаю, что это абсолютно не имеет никакого значения. Вот сейчас это точно не имеет никакого значения. Вот вообще никакого значения. Ну, ноль. Ну, давайте разберем сначала между собой, кто главнее, а уже потом, кто где будет править. Ну, мне кажется, это... И потом для Украины федерация... Мне кажется, федерация немного... Это слишком.
Ну, мы так или иначе придем, если к нефедеральному устройству, то к парафедеральному, потому что... Ну,
парафедеральный говорим, это что? Это сложное
псевдофедеральный, слово. Псевдофедеральный. Там мы говорим о том, что...
Усиление местной власти.
Да, да. Украина хочет строить здесь Европу. Да? То есть мы хотим стремиться к Европе. Мы стремимся к Европейскому Союзу. А Европа, это Европа регионов. Это не Европа Европа регионов. Мы тоже станем Украиной регионов разных.
Ну, Олег, есть Европа регионов, как в Германии, где федеральные земли имеют огромные возможности. Есть Европа регионов, как во Франции, где все-таки решающее слово за центральной власти. Ну, не знаю, насколько это хорошо, насколько это плохо, но это два разных решения в мононациональное государство.
Но мы одно из них примем. Ну, это будет выбор украинского народа.
Просто дипломатичный ответ.
Вопрос просто поднят, знаете, как сейчас очень спекулятивно, потому что, ну, действительно сейчас это не имеет значения. Поймите, как бы ни развивалась дальше ситуация, можем поменять решение, и все.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, Виталий. Мне кажется, ваши собеседники не понимают...
Ничего не понимают или чего-то не понимают?
Некоторых опасностей, которые связаны с доминированием партии регионов. Ведь это же еще не устоявшаяся демократическая система. Сейчас Ющенко по существу привел своей нерешительностью к власти партию регионов, и она сейчас расставляет свои кадры. Она расставляет свои кадры, вы знаете, что...
Я знаю, а вы знаете, почему они не понимают, Валерий? Потому что они никогда не жили в России.
Нет, они не понимают, потому что они находятся в некотором, знаете ли, благодушном настроении. Партия регионов – это агрессивная сила крупной буржуазии с криминальным прошлым, с криминальным настоящим. И эти люди не будут стесняться. Если им понадобятся жесткие меры вплоть до террора, вплоть до того, чтобы мобилизовать военизированные свои собственные бандитские подразделения, пытаться вклиниться в армию при помощи своей кадровой политики и службы
безопасности. Вот сейчас, Валерий, я уже вижу, что вы никогда не жили на Украине. Потому что, вот видите, это разные вот такие информационные реальности у наших гостей и у вас. У них нет вчерашнего, а у вас нет сегодняшнего.
Нет, Виталий, перед приходом к власти оранжевой коалиции я вам звонил. И вы со своими собеседниками утверждали, что на Украине невозможна фальсификация выборов. Однако она произошла.
Я не помню, я чтобы вас, это... Я такого не говорил.
Я уверяю вас, что агрессивная... агрессивная крупная буржуазия Востока при поддержке... в восток Украины, при поддержке России, используют сейчас все возможности для полного перехвата власти. Это будет довольно жесткое столкновение. И если сейчас действительно Ющенко не поведет себя решительно, то он не только сам потеряет власть, но он задержит демократическое развитие Украины надолго.
Да, понятно ваше мнение, Валерий. Вот такое очень интересное мнение.
Слушайте. Да, интересное мнение. Безусловно, очень интересное мнение. Ну, мы должны начать с того, нравится нам партия региона или нет. Я, как гражданин за эту партию, не голосовал.
А вы голосовали, Мустафа?
Я ни за кого не голосовал. И... Журналист не должен голосовать.
Журналист не должен голосовать.
Гражданин должен. И голосовать не буду впредь. Но эта партия получила как минимум 30 с чем-то процентов голосов моих сограждан. Поэтому я должен уважать этот выбор, правильно? Мне не нравится партия региона, но я уважаю выбор своих сограждан. Эта партия имеет право на власть, потому что она взяла треть голосов украинцев.
Я очень поддерживаю ваше мнение и мнение своего оппонента, или там, партнера, я не знаю, коллегу сегодня, да? Я просто что хочу сказать.
А вы чего тогда предыдущее мнение, кого вы поддержали сначала?
Предыдущее
вы его
тоже.
Поддержали, я понял. Вы поддержали слушателя?
А я или не как? Помню. Нет, я не помню, кого
я поддержал. Ну, вы кого-то же поддержали, хорошо, да.
Себя. Вот, я просто к чему, что любим мы, не любим, это другое. Ну, это вот представьте себе, в семье сын попал в тюрьму. Ну вот переехал, девочка, ну представь, он прошел тюрьму, пришел домой, он с отпечатком, да. Нужно ли его любить? Да. Нужно ли его убивать? Нет. Нужно ли его воспитывать? Конечно, да. Вот если ему будет относиться вот так, то тогда будет все нормально. Если ему будет относиться не как к реальности, которую нельзя поменять, это плохо. Но это сын, вот да, вот он такой из этой страны, эта партия, она вот такая. Ее нужно воспитывать, это должны делать мы. Вот и все.
Николай из Московской области. Здравствуйте, Николай.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста. Ой, выключите, пожалуйста, радио. Ну почему все никто не может выключить радио никогда? Говорите.
Добрый день.
Да.
У меня такой вопрос. Можно по поводу... говорят, что на Украине 10 миллионов на заработках за пределами страны. И как в этой ситуации с ними быть? Ведь они не принимают участие в голосовании и вместе с тем привозят в Украину много, будем говорить, заработанных денег.
Ну,
экономическая ситуация зависит от них, и политическая ситуация зависит от них.
10 миллионов – это очень большая цифра. На самом деле такой реальной статистики не существует. Она, то есть существует, но она гораздо меньше.
Цифра, скорее всего, как минимум вдвое меньше.
Вдвое меньше, да.
Но это да, это действительно и проблема с одной стороны Украины, потому что эти люди исключены из процесса жизни в этой стране. Но с другой стороны, в нынешней ситуации, возможно, да, мы живем в стране, где многие граждане стране не нужны. Поэтому они зарабатывают деньги.
Я думаю, скорее страна не нужна этим людям. И поэтому они как бы не повлияют.
Это одно другим связано.
Это связано с одно другим.
Слушайте, лица, находящиеся легально на работе в других странах и стоящие на консульском учете в дипломатических представительствах Украины, имеют полное право голосовать. Это проблема с нелегальными.
Которых
большинство, но тем не менее, для этого нужно делать то, чтобы легализовать рабочую силу. Так было много.
Это на самом деле работа для внешней политики Украины, для того, чтобы работать с теми странами, с правительствами тех стран, где работают украинцы нелегально, с тем, чтобы их легализировать. Есть прецедент Португалии, где, наверное, почти 100% украинцев, которые там работают, работают легально. И зарабатывают там европейскую пенсию себе на будущее. И работают легально, и ни от кого не прячутся.
Вы знаете, уважаемые слушатели, я хочу вам просто дать простой рецепт того, понять, где очень много украинцев работает. Надо посмотреть всегда на результаты конкурса Евровидения. Да. И если вы видите, как Португалия, допустим, дает там первое место Украине, то это не случайно. Звонок у нас из Челябинской области. Как вас зовут?
Алло.
Да, да, представьтесь, пожалуйста, это вы.
Леоненко, Сан Саныч.
Да, здрасте, Александр Саныч.
Можно говорить?
Да, можете.
Я хочу сказать вот что. Значит, пока Украина не отлипнет от России, пусть это будет 10, 15, 30 лет, так она и будет чертыхаться вместе с этой глупой Россией. И вот то, что сейчас Янукович там рулит, и, значит, к России, значит, и туда-сюда, толку не будет. Пока она будет находиться под влиянием и будет тянуться к России, никогда она не выйдет на Запад, на цивилизацию, на хороший образ жизни. Вот это мое мнение. Вы посмотрите, сегодня Россию кормят фермеры 20 стран всех континентов. Вот. Я вчера купил в магазине ножики бразильские, кухонные. Россия сегодня абсолютно ничего не производит, ничего не делает. Мы живем буквально все, я пенсионер, получаю пенсию, нефтяной пеной. И вот пока Украина будет доминировать к России и не сумеет отлипнуть, толку не будет никакого. Вот у меня такое мнение.
Ну, интересное мнение. А где вы живете в Челябинской области, Александр Александрович?
Я живу южнее Челябинска, 160 километров, на границе с Казахстаном. Глубинка самая-самая.
А можете сравнить Челябинскую область с Казахстаном?
С Казахстаном?
Да, вот вы же видите Казахстан, как там.
А у них, вы понимаете, немножко получше, чем у нас, в Казахстане. Вот. Они, значит, больше у них инвестиций. Мы же до сих пор никого не пускаем к себе. Мы сами ничего не делаем, не умеем делать. Мы не сумели сделать автомашину, не сумели сделать самолет. Значит, все своего производителя 15 лет защищали. И в результате последние две отрасли разрушились. Остальное у нас вообще ничего не работает.
Спасибо, Александр Александрович. Ну вот, видите, такое мнение со стороны. Очень далеко от Украины даже. Не представляем себе, на каком расстоянии. Ну, это действительно вопрос того, что, кстати говоря, производная от украинской политики, которая всегда строилась на том, что государство должно жить на дешевых российских энергоносителях.
Да,
но... И эта позиция не изменилась по сей день.
Я думаю, она скоро поменяется в любом случае. Я думаю, что...
Только потому, что не будет этих энергоносителей. Только поэтому.
Именно поэтому, да. И я думаю, что позиция и России, и вот эта вся ситуация с тем, что мы как бы прилипли к России и так далее, она скоро станет просто искусственным. Знаете, как вопрос с языком станет, который поднимает каждый раз, когда надо поднимать электорат. На самом деле он исчезнет. Ну, просто он исчезнет сам по себе, потому что просто будет здоровое, нормальное, действительно прагматические отношения. Вот эта дружба, любовь, она может возникнуть потом. Ну, прагматические, нормальные отношения. Вот я думаю, что с этим все закончится.
Ну, абсолютно поддерживаю коллегу, да.
Да, но ведь для этого украинская элита... Вы можете поддержать коллегу, слушатель вам это сказал, но украинская элита же до сих пор уверена, что стоит вообще договориться как-то с Россией, и все, и чудо произойдет само собой.
Но не получается это договориться. Газ-то дорожает для Украины. Вот, кстати, вот реакция украинской элиты на... Ну, вообще не украинской элиты даже, а вот, ну, я не знаю... правительства, власти на подражание, на увеличение цены российского газа абсурдно. Вместо того, чтобы внедрять энергосберегательные технологии, привлекать в это инвестиции, они побежали что-то сдавать России, чтобы подражало не совсем на...
Не совсем катастрофически.
Катастрофически. Да. Ну, то есть, это реакция не очень умного человека.
Или я думаю, что людей. Это будет длиться до сих пор, пока у нас не будет структурирован бизнес. Как только у нас структурируется бизнес, все-таки государство это, ну, как бы... совокупность бизнес-интересов, да, если эти бизнес-интересы будут построены на четком понимании, что никакой дядя не придет, не даст эскимо, все будет нормально. И будет диктоваться изнутри этим политикам, тем бизнесменами, которые они куплены, и все.
Я думаю, что вот на этой прагматической ноте мы можем, собственно, приближаться к финалу нашей программы. Оказалось, что все-таки бизнес важнее политики, как я подозревал. Напомню, что нашими гостями сегодня были специальный корреспондент газеты «Коммерсант Украина» Мустафа Наем и заместитель главного редактора газеты «24» Олег Базар. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сразу по окончании нашей программы в эфир выйдет информационная программа «Свобода в полдень». Тема выпуска. Мосгорсуд назначил на 18 апреля слушание по делу о запрете национал-большевистской партии. Премьер-министр Киргизии Азим Исабеков ушел в отставку. Памятник рабочий и колхозница вскоре вернется на прежнее место. Но, слава богу, то я по нему уже как-то соскучился.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».